Давайте склоним головы для молитвы. Отче Небесный, мы вновь собрались, чтобы изучать Твое Святое Слово, вернейшее пророческое Слово для последнего времени. Отче, и мы просим, чтобы, когда мы будем открывать Слово Твое, Дух Святой был с нами и направлял наши мысли. Наши пути не Твои пути, и Твои пути не наши. По этой причине, чтобы понять Тебя, нам необходимо особое откровение. И поэтому мы просим о Твоем присутствии и благодарим за услышанную молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Дух Святой излился в день Пятидесятницы. И христианское движение начало распространяться, как огонь по стерне. В книге «Деяния» мы находим описание того, что многие священники и простые люди оставляли иудаизм и присоединялись к христианству. Деяния 6:7. «И Слово Божье распространялось, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере». То есть, другими словами, и священнослужители, и простые верующие обращались в христианство. Библия говорит, что одна из причин такого феноменального роста – это было служение Стефана, одного из семи диаконов. Книга «Деяния», 6 глава, стих 8, говорится о том, что Стефан очень много сделал для роста церкви. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Настолько быстро распространялось христианство, что иудаизм начал опасаться. Фактически, был один человек в иудаизме, который больше всех опасался, видимо. Он был еще молодым человеком, и он был молодым служителем, и, казалось, его ждало светлое будущее. Он был энергичным, молодым и неутомимым. Его звали Савл, из Тарса. Он был из Тарса, тарсянин. Он верил в то, что Бог избрал израильский народ безусловно и навсегда. И горе тому, кто ставил под сомнение этот факт. Для Савла Тарсянина сохранение иудаизма было задачей номер один. То есть иудаизм нужно было сохранить любой ценой. В книге «Деяния», 22 глава, 3 стих, апостол Павел говорит о своем наследии. И он говорит, «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Итак, мы видим, Савл Тарсянин описывает свое иудейское наследие. Савл хотел сохранить иудаизм по той же причине, по которой иудеи, которые распяли Христа, тоже хотели сохранить иудаизм. Иоанна 11:47-50 мы читаем. Первосвященник Каиафа обращается к Синедриону, и он объясняет, почему им необходимо уничтожить Христа. Это было связано с национальной безопасностью, то есть сохранение иудейского народа здесь было на кону. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 47 стих, и ниже мы читаем. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». То есть, о чем они переживали? Синедрион о чем переживал? Что это движение настолько распространится, что иудаизм исчезнет. 49 стих. Один же из них, некто Каиафа, будучи на этот год первосвященником, сказал: «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Итак, обратите внимание, основной аргумент за уничтожение Христа был сохранение иудейского народа. Тоже переживал и Савл Тарсианин. Он говорил: вот это растущее христианское движение — угроза для иудаизма, его нужно уничтожить. Книга «Деяния», 26 глава, здесь содержится описание гонений. Мы читаем с 9 по 11 стих. Павел вспоминает свою прошлую жизнь здесь. «Ведь правда, и я думал, что мне должно действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, и многих святых заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах». То есть у Савла Тарсианина был тот же дух, что и у членов Синедриона. То есть он хотел сохранить иудаизм во что бы то ни стало. По этой причине Савл Тарсианин настолько хотел уничтожить не только христианство, но особенно Стефана, потому что он был одним из тех, кто обеспечивал большой рост христианству. Давайте откроем 7 главу. Здесь говорится о том, что когда побивали Стефана камнями, Савл был там. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него». Стих 57. «И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла». Но Савл не только там присутствовал при побиении Стефана камнями. Библия указывает на то, что Савл был зачинщиком этого всего, чтобы убить Стефана. Книга Деяний 22:20. Это Савл говорит, или он уже Павел теперь. «И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». То есть мы видим, что он очень активную роль принимал в уничтожении Стефана, потому что тот очень сильно распространял христианство. После этого мы видим, что Савл решил идти в Дамаск, чтобы там гнать христиан. Ему нужно было далеко идти, потому что Иерусалим находится очень далеко от Дамаска. Это нужно через весь Израиль пройти до северной границы, затем через Ливан и затем в Сирию. И мы находим описание этого путешествия в 9 главе книги Деяний, первые 2 стиха. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению, то есть христианскому, и мужчин и женщин связав, приводить в Иерусалим. Итак, Савл Тарсианин шел в Дамаск, чтобы там арестовывать христиан и приводить их в Иерусалим, и, скорее всего, приводить их на смерть. И на пути в Дамаск Савл Тарсианин пережил опыт, который изменил не только его жизнь, но также изменил его богословие. По дороге в Дамаск он встретился с Иисусом Христом. Он обнаружил, что, преследуя церковь, он преследовал Иисуса, потому что он услышал голос с неба, говорящий: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? И он сказал, «Кто ты, чтобы я знал, кого я гоню?» Господь говорит, «Я Иисус, которого ты гонишь». То есть, преследуя мое тело, ты преследуешь меня. Давайте прочитаем об этом в книге Деяния, 9 глава, с 3 по 6 стих. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». То есть он шел против совести своей, другими словами. 6 стих. «Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать?» И Библия говорит, что Господь направил его к Анании. Анания встретился с ним в доме Иуды. Давайте прочитаем, как это происходило, как это описано в 22 главе книги Деяния. Здесь говорится так, «Но Господь сказал ему», то есть Анании, то есть нужно идти в дом Иуды, «Иди, ибо он», то есть Савл Тарсянин, «мой избранный сосуд, чтобы понести имя мое к царям языческим и к сынам Израиля, ибо я покажу ему, сколько ему должно пострадать за имя мое». И Анания пошел по своему и возложил руки на него и сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на дороге, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». И сразу же, как чешуя, словно чешуя, спала с его глаз. И он поднялся и принял крещение. То есть, ему не только вернулось физическое зрение, но предубеждение его, вот эта чешуя спала с глаз его. И он принял Иисуса Христа как своего Спасителя. В послании Галатам, 3 глава, есть еще дополнительное объяснение. Все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть, получается, Савл Тарсянин крестился, и он облекся в Иисуса Христа. Есть еще одно важное понятие. В 3 главе Галатам, и стих 15 и 16, мы находим то, что апостол Павел говорит, что обетования были даны Аврааму и семени его. И апостол Павел, который пишет уже это все после своего обращения, говорит, что там не говорится, что дано потомкам, как бы о многих, но как об одном, Христу, то есть. То есть семя Авраама — это в единственном числе идет. И это Иисус Христос. Иисус — это семя Авраама. Но теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание, что те, которые во Христе, принимая крещение, как Савл Тарсянин, становится семенем Авраама через Иисуса. Галатам 3 глава и стих 29. Здесь говорится, «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Что значит быть семенем Авраама? Значит, иметь иудейскую кровь в своих венах? Нет. Конечно же, нет. Здесь говорится, что те, если вы Христовы, то вы уже семя Авраамова. Это значит, что если вы не Христовы, то вы не семя Авраамова. Это очень важная концепция, важно ее отметить. Когда Савл Тарсянин принял крещение, то он крестился во Христа, он облекся во Христа, и через Христа он стал семенем Авраама, а до этого он не был семенем Авраама. Вот этот опыт по пути в Дамаск полностью изменил жизнь Савла Тарсянина. Давайте прочитаем теперь 9 главу книги Деяния, 22 стих. «А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос». То есть Иисус есть Христос. Что значит Христос? Это означает Мессия. То есть, другими словами, теперь цель проповеди Павла заключалась в том, что Иисус был Мессией. Позже, в послании к филиппийцам, апостол Павел описывает опыт своего обращения и перемену теперь свою. Третья глава филиппийцам, с 3 по 11 стихи. Он говорит, «Потому что обрезание — это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом». Итак, что такое обрезание? Обрезание — это значит служить Богу Духом и хвалиться Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, то есть не на иудаизм свой, не на происхождение свое. Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной непорочной. То есть можно даже подумать, что он хвастается здесь. То есть я был иудей из иудеев, я был семи Авраамова, я так думал. Но дальше он говорит, 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, то есть которой радовались иудеи, найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Итак, что поменяло богословие Савла? До этого оно было сконцентрировано на Израиле, а теперь оно было сконцентрировано на Христе. Он говорит, «Все, что я считал важным раньше, мой иудаизм, мое происхождение, я почитаю теперь за сор, чтобы приобрести Христа. И когда я принял Христа, то я стал настоящим семенем Авраама». И Библия говорит, что апостол Павел готов был пострадать, чтобы принять Христа. Обратите внимание, 2 Коринфянам, 11 глава, с 22 по 28 стихи. Павел описывает все страдания, которые пали на него из-за того, что он принял Христа и проповедовал Христа. Он говорит, они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, больше в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях единоплеменников, от язычников, в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях в море, между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно течение людей, забота о всех церквах. Можно ли сказать, что он истинно обратился ко Христу? Его богословие теперь на Израиле было сконцентрировано? Конечно же, нет. Он говорит, иудаизм ничего не значит без Иисуса. Невозможно стать семенем Авраама просто по крови. Только во Христе через крещение можно стать иудеем, то есть семенем Авраама. То есть апостол Павел говорит о том, что иудеи, которые не приняли Христа, не были семенем Авраама. И мы увидим это еще больше через мгновение. Библия говорит нам, что не только Савл Тарсианин, но также и все авторы Нового Завета очень ясно говорят о том, что у Бога есть не два народа, иудеи и церковь. Нет, у него один народ. Эта идея появилась за последние несколько десятилетий в христианской церкви, что у Бога есть один план для церкви, которая будет тайно восхищена перед временем скорби, а иудеи будут оставлены здесь на земле, они восстановят свои жертвоприношения и будут испытывать время скорби. Но Библия учит, особенно апостол Павел пишет, что у Бога только один народ. И этот один народ определяется только принятием Иисуса Христа. Обратите внимание, прежде всего, мы прочитаем несколько стихов, которые указывают на это. Иоанна 10:16. Здесь Иисус говорит, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что Он говорит. Иоанна 10:16. Иисус говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». Что это значит «не сего двора»? Что это за двор? Или стадо в английском? Иудеи. Иудеи. Он был послан к погибшим овцам дома Израилева, он раньше говорил. Он говорит: «У меня есть другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести». И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Одно стадо и один кто? Пастырь. Ну, если вы сомневаетесь, говорит он о язычниках здесь или нет. Когда он говорит, что есть ли у меня овцы не с его двора. Давайте мы откроем с вами Иоанна 11 главу, 51 и 52 стих. После того, как Каиафа сказал, что нужно, чтобы один человек умер, но чтобы весь народ был спасен, не погиб. Далее сказано: «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». За какой народ? За иудейский народ. И не только за народ, но чтобы... Не только за этот народ в английском, да, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. То есть, он собирается собрать только евреев? Нет, он собирался собрать язычников также. То есть, у Бога нет два стада, языческое и иудейское. Он говорит: «Я приведу язычников, и будет одно стадо и один пастырь». Библия также говорит о том, что есть только один Израиль. И этот Израиль определяется отношениями с Иисусом Христом. Если вы Христовы, вы Израиль. Если нет, то вы не Христовы. А где Библия говорит такое, вы спросите? Давайте почитаем Павла. Римлянам 2 глава, 28-29 стихи. Здесь Павел говорит: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности». То есть, возможно ли иудеям быть по наружности и по сути, да? «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности», то есть внешне, «и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». Иудеям нравилась буква, но не дух, так? «Ему и похвала не от людей, но от Бога». То есть можно ли быть евреем, но не быть на самом деле семенем Авраама? Да, конечно же. Давайте еще прочитаем из послания к римлянам, 9 глава, с 6 по 8 стихи. Здесь апостол Павел говорит, «Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все израильтяне, которые от Израиля». Очень интересно, он говорит, «Все ли израильтяне израильтяне?» «Нет, не все», Павел говорит, «не все». «Не все израильтяне, которые от Израиля». «А кто ж тогда от Израиля?» Вернее, кто тогда такой израильтянин? «И не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». То есть, потомки Авраама все являются семенем? Нет, он говорит, «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». Что это значит? Те, которые дети по плоти, и те не являются детьми Божьими. А кто такие дети по плоти? Это буквальные евреи, которые не приняли Христа. То есть это дети по плоти. Они не являются детьми Божьими. Они не дети обетования, то есть не дети Мессии. Понимаете? Быть евреем или израильтянином, это не определяется генетически, географически или этнически. Это все определяется отношением со Христом. Галатам 3:16 и затем 28-29 мы прочитаем. Мы читали уже эти стихи, но давайте еще раз прочитаем. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». То есть, семя Авраамова — это кто? Это Христос. В единственном числе. Хорошо, но мы только что читали, что мы же тоже семя Авраамова. Да, но не в основном смысле этого слова, а только когда мы присоединяемся ко Христу. Стих 26. «Ибо все вы сыны Божьи, как? По вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. И далее обратите внимание. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Или наследники по обетованию. Итак, как стать семенем Авраама? «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова». То есть те, кто не принял Христа и являются евреями, являются ли они семенем Авраама? Конечно же, нет, Библия говорит. Потому что мы говорим о духовной связи со Христом. Она делает тебя духовным иудеем или евреем. Библия говорит также, что у Христа только одно тело. У него не два тела. Тело иудеев, тело Христа, церкви. Нет. Ефесянам 2 глава, стих 13 по 18. Здесь апостол Павел опять пишет. Он говорит, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, то есть язычники, стали близки кровью Христовою». Видите, как они стали близки кровью Христовою? «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно». То есть были раньше иудеи, язычники, теперь одно, говорит. «И разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие, то есть иудеи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе». Итак, сколько тел у Христа? Одно иудейское, а одно языческое. Нет, одно тело у него есть, которое состоит из иудеев и язычников. 1 Коринфянам 12 глава и стих 13. Здесь апостол Павел пишет, он говорит, «Ибо все мы одним духом крестились во что? В одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Итак, сколько тел у нас есть, у Христа есть, сколько духа в один дух. Ефесянам 3:6. Это прекрасная весть для язычников. Апостол Павел говорит язычникам, если вы приняли Христа, вы иудеи, вы израильтяне теперь, потому что вы во Христе, и это семя Авраамова. Ефесянам 3:6. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. То есть одно тело, одно стадо мы видим. Но смотрите, у него один город только есть. У него нет земного Иерусалима и небесного Иерусалима для церкви. Нет, это не библейское понимание. Откровение 22. Так, это город Агнца. Итак, Откровение 22.2. Здесь говорится о Новом Иерусалиме. Это 21.2. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Сколько у жениха городов? Один город. И в него входят и ветхозаветние святые, и новозаветние. Не только новозаветние святые. 21.12 давайте прочитаем теперь. Здесь говорится о городе. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. То есть, чьи имена на воротах? 12 колен Израилевых. То есть, ветхозаветная церковь присутствует там? Конечно же. Хорошо, а основание стен, на них какие имена написаны? 14 стих мы читаем. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Итак, сколько городов у Иисуса? Только один город, который состоит из ветхозаветных святых и новозаветных святых. Потому что имена колен там на воротах, а имена апостолов на основании города. Евреям 11 глава. Я хочу расширить еще эту мысль о том, что у Иисуса только один город. Мы прочитаем с вами 9-10 стихи, а затем 13-16. Здесь говорится об Аврааме, который жил в то время Ветхого Завета. «Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». То есть Исаак и Иаков — это были основатели иудейской нации. И далее сказано, какой город он ожидал? Он ожидал небесный Иерусалим, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетований». То есть он говорит о ветхозаветных святых. «А только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». То есть они не говорят о земном Иерусалиме. Вот. Они, как здесь написано, они могли бы туда возвратиться, если бы они имели его в мыслях. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть ветхозаветние святые искали небесного Иерусалима, конечно же, а новозаветние тоже, потому что есть один город для всего Божьего народа во все века. Хорошо, давайте теперь с другой стороны посмотрим. А сколько жен есть у Христа, духовно говоря? Одна жена. А те, которые верят, что у Бога две жены, они говорят о том, что у Бога многоженство практикуется. Но Библия это не подтверждает. у Бога одна невеста, и это церковь и Ветхозаветняя, и Новозаветняя, одна на все века. Книга Откровения, 12 глава, 1-2 стихи, а затем 5. В первом стихе мы читаем. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Кого представляет эта женщина, или что представляет? Это Ветхозаветняя церковь, так или нет? Иисус родился так, в лоне Ветхозаветней церкви. И она кричала от боли и мук рождения, то есть она должна была родить Иисуса. Итак, когда Иоанн видит эту женщину, это церковь Божья во времена Ветхого Завета или Нового? Ветхого, потому что Иисус еще не родился. То есть мать его Ветхозаветняя церковь. Ну, конечно же, все логично. Обратите внимание, что эта женщина, да, которая носит младенца, это Ветхозаветняя церковь, которая должна дать рождение Христу. Но та же жена дальше бежит в пустыню на 1260 дней после того, как дитя восхищено к Богу. То есть Ветхозаветняя и Новозаветняя церковь, они представлены одной женщиной. Одна женщина на разных этапах. Давайте прочитаем 5 и 6 стихи. «И родила она младенца, мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». То есть это вознесение Христа здесь имеется в виду. «А жена», та же жена, конечно, та же жена. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Это новозаветняя или ветхозаветняя уже церковь? Это уже новозаветняя церковь. Потому что Иисус вознесся на небо к Божьему престолу, и здесь говорится о времени преследования церкви во времена Средневековья. То есть у Бога сколько есть невест, сколько жен у Него есть? Одна жена, которая состоит из Ветхозаветней церкви и Новозаветней церкви. Они представлены только одной женщиной. Библия также говорит, что у Бога только одно дерево есть, которое представляет Его народ, иудеев и язычников. Хорошо, а где Библия говорит об этом? Вы читали когда-то историю из послания к римлянам? 11 глава, там говорится о том, что есть природные ветви, а есть привитые ветви. У нас нет времени, чтобы все прочитать, все детали. Мы прочитаем несколько стихов, но я хочу, чтобы вы поняли их. То есть маслина, на которой есть природные ветви. И это дерево представляет собой Иисуса Христа. Он является стволом, а мы ветвями. И природные ветви, они остаются там, те, которые приняли Христа. Но есть природные ветви, которые отсечены. Почему отсечены? Потому что они отвергли Иисуса Христа. Мы прочитаем это через мгновение. Но есть некоторые ветви, которые были отсечены, а потом опять привились. Это значит, что они вначале отвергли Христа, как Савл Тарсянин, но потом он принял Христа, и он опять привит на эту маслину. Затем есть дикие ветви, которые являются боязычниками, и они тоже привиты к этому дереву. Но затем апостол Павел говорит, что если дикие ветви отвергнут Христа, то они также будут отсечены. То есть о чем это все? То есть суть такая здесь. Все зависит от того, к кому ты привязан. Все зависит от принятия или отвержения Иисуса Христа. Давайте прочитаем. Римлянам 11 глава. Это довольно длинный отрывок. Но прочитаем с 27 по 26 стихи. Апостол Павел говорит, «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями». То есть не смейся над теми родными ветвями, которые отломились. «Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. скажешь, веты отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Так почему дикая маслина привилась? Или эти ветви дикой маслины привились? Потому что у них вера была. А почему природные отломились? Потому что не верили. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются. То есть, видите, ключ здесь в вере в Иисуса Христа. Ты прививаешься верой и отсекаешься неверием. Но все иудеи и язычники прививаются к одному дереву. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо я не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. И он говорит дальше о том, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. А что произойдет, когда войдет полное число язычников? Обратите внимание, что мы находим в 26 стихе. «Итак, весь Израиль спасется». Что это значит «весь Израиль спасется»? А Израиль из кого состоит? Он состоит из израильтян плюс язычников, которые привились к этому дереву. То есть, когда иудеи и язычники прививаются, тогда весь Израиль спасется. А что значит Израиль? Он здесь дает определение Израилю. Конечно же, это не буквальный Израиль на Ближнем Востоке, это духовный Израиль. В Библии мы говорим, мы читаем о том, что будет один пир на небе, не будет один для язычников, а другой для иудеев. После исцеления слуги сотника Иисус сказал следующие слова. Матфея, 8 глава, 11-12 стихи. Итак, сотник был язычником, и Иисус хочет преподать урок, что этот язычник имел больше веры, чем израильтянин. 11 стих. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и воссядут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». А Авраам, Исаак и Иаков — это буквальные иудеи были? Да, а они были духовными иудеями? Были, конечно, потому что они приняли Христа обетованного. И он говорит, «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Послушайте внимательно. А сыны царства — это кто такие? Это буквальные иудеи, которые отвергли Христа. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Итак, сколько соберутся людей? Только иудеи соберутся на небесах, на пире? Нет, все вместе. А как насчет тех, которые отвергли Христа? Они не будут там, в этом царстве, на пире. То есть ключ в чем? Чтобы быть иудеем или не иудеем? Нет, ключ — это отношение с кем? С Иисусом Христом. Апостол Павел также говорит о том, что есть только один духовный храм. Храм в Иерусалиме абсолютно ничего не значит сегодня. Его могут восстановить, но пророческого значения оно не имеет. Кто-то может сказать, а разве Библия не говорит, что Антихрист сядет в храме Божьем и будет представлять себя Богом? Да, Библия говорит об этом, но нужно понять, о каком храме идет речь. Большинство богословов считает, что он считает храм на Ближнем Востоке. Но как апостол Павел определяет храм, в котором воссядет Антихрист? Вот что это значит. Позвольте Павлу объяснить свои послания. Ефесянам, 2 глава, 19 по 22 стихи. Наша следующая тема как раз будет об Антихристе, который воссядет в храме Божьем. Наша сегодняшняя тема – это подготовка к следующей. Мы не сможем понять ее, если мы не поймем вот эту тему. Итак, Ефесянам 2:19 по 22. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы», он обращается к язычникам, «но сограждане святым и свои Богу. Итак, они члены одной семьи теперь, быв утверждены на основании апостолов и пророков». То есть апостолы — это Новый Завет, а пророки — это Ветхий Завет, так? «Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем», то есть того, на котором все это стоит. То есть это все буквальное основание из камня, или это основание на людях? Конечно же, на людях. Здесь говорится о духовном храме и духовный краеугольный камень, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает во что? В святой храм, в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. То есть мы камни, которые слагаются на основании апостолов и пророков. Хорошо, а что за шекина в этом храме? Давайте прочитаем 22 стих. «На котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». То есть, есть ли у церкви шекина сегодня? Есть ли слава Божья? Конечно же, что это за слава? Это Святой Дух. Мы не видим Его, но Он присутствует в церкви, вы понимаете? Поэтому для апостола Павла что было храмом? Буквальный храм на Ближнем Востоке, который должен восстановиться и будет третий храм? Нет! Нет, для апостола Павла храм — это церковь, которая на трудах пророков и апостолов основана, а Иисус Христос — краеугольный камень. И поэтому, когда Библия говорит о том, что Антихрист воссядет в храме Божьем, то где нам искать Антихриста? Нам нужно искать его, восседающего где? В христианской церкви. Не в буквальном храме в Иерусалиме. Понимаете? Библия также говорит, что все искупленные будут одну песню петь. Буквальный и духовный Израиль. Откровение, 15 глава, 3-4 стихи. Ветхозаветние, новозаветние святые будут петь одну песню. Здесь говорится о 144 тысячах. И поют песнь кого? Моисея, это Ветхий Завет, раба Божия. И песнь кого? Агнца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святый. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Итак, сколько песен будет? Будет ветхозаветняя и новозаветняя песня? Нет, это одна песня. Она названа «Песнь Моисея и песнь Агнца». Это ветхозаветние и новозаветние. Все искупленные будут петь одну песню. Библия также говорит о том, что у нас будет только один Отец. Галатам, 3 глава, стих 26. Галатам 3:26. Что определяет, сыны мы или нет Божьи? Послушайте, что Библия говорит. Это не я говорю, это Библия говорит. «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». Как мы становимся сыновьями Божьими? По вере во Христа Иисуса. А что, если у нас нет веры во Христа Иисуса? Тогда мы не сыны Божьи. Я знаю, что я жестко говорю, но это Библия говорит. Обратите внимание, Иоанн, 1 глава, 12 и 13 стихи. «А те, которые приняли Его, тем Он дал власть быть детьми Божьими, верующими во имя Его, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от кого? От Бога родились». То есть, вы рождаетесь от Бога когда? когда физически рождаетесь или духовно? Когда духовно сказано, а тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Единственный истинный Сын Божий — это Иисус Христос, потому что Он единственный верный Богу. А мы — чада гнева, Библия говорит. Но Иисус говорит еще дальше, говорит, вы, ваш отец — дьявол. То есть вы рождаетесь во вражде с Богом, вы рождены во грехе, и нужно обратиться и привиться к семье Божьей. Поэтому только Иисус Христос заслуживает того, чтобы называться Сыном Божьим. Но когда я принимаю Его своим Спасителем, я становлюсь Его братом, ну или если это женщина, то сестрой. И тогда Иисус приходит к отцу и говорит, у меня брат есть. Он говорит, как его зовут? Пастор Стивен Бор. Он говорит, ну если он твой брат, значит он мой сын тогда. То есть вот что имел в виду Иисус. Он говорит, что я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Поэтому если вы буквально иудей, но вы отвергаете Иисуса Христа, то вы не Сын Божий. Да, вы, может быть, по творению, но не по искуплению, сын. Иисус общается с иудеями. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, и стих 32. И он говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Они говорят, мы семя Авраамова. Мы семя Авраамова, он говорит. И никогда не были рабами никому. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, а сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И он дальше говорит, знаю, что вы семя Авраамова. Он говорит физически. То есть вы потомки Авраама. Однако ищите убить меня, потому что слово мое не умещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Но он теперь говорит уже не об Аврааме. И сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Да, физически он был, но не духовно. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамова делали бы. То есть он подразумевает, что они не дети Авраама, потому что он говорит, если бы вы были детьми Авраама. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. И далее смотрите, что он говорит. 41 стих. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». 42 стих. Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол». То есть, кто хотел умертвить Иисуса? Дьявол. А иудейский народ тоже хотел его умертвить? Кроме некоторых исключений. Конечно же. Поэтому Иисус говорит, «Отец Авраам, отец ваш, видел день мой и возрадовался». То есть, если бы вы его детьми были, вы бы тоже радовались, но вы хотите убить меня, как и дьявол. Поэтому он говорит в 44 стихе, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца, от начала не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Также мы отметили, что у Иисуса только один нагрудник из 12 камней. И это 12 колен Израиля, и это 12 апостолов. То есть, и есть один только первосвященник и 12 камней. То есть, нет никакого разделения буквального Израиля от церкви. У Бога есть только один народ, и он определяется отношениями с Иисусом Христом. Но знаете, что трагично сейчас? Потому что большинство проповедников делают то, что делал Савл Тарсянин раньше. Они переходят из Ветхого Совета к концу времени и упускают Иисуса Христа. Они говорят, что Бог считает своими весь буквальный Израиль, принимают они Иисуса или нет. И все его обетования исполнятся здесь, на земле. Буквальный Иерусалим, буквальный храм, буквальный Антихрист в этом храме. И буквальные враги будут приходить с буквального севера там или юга и так далее, с буквальным оружием будут воевать с Израилем и так далее. А Библия говорит, что война будет вестись против тела Христова, церкви Его, которая состоит из иудеев, принявших Христа, и язычников, принявших Христа. Это одно тело. То есть мы видим, как сегодня лжепророчества возвещаются повсюду. И говорят людям, взирайте на Ближний Восток, там исполнение пророчества будет. Они восстановят храм. Русские и арабы пойдут против Иерусалима, и появится Антихрист, который воссядет там в храме, он будет 3,5 года, будет, а церковь будет восхищена на небо, она не увидит скорби. И тем временем небольшой рог и зверь в Риме и лжепророк Соединенные Штаты Америки, в Соединенных Штатах Америки действует, и никто этого не видит, потому что они смотрят не туда. Это серьезный вопрос. Послушайте, друзья, решение проблемы иудеев и палестинцев очень простое. Если иудеи примут Христа как Спасителя, и палестинцы примут Христа как Спасителя, то конфликт на Ближнем Востоке сразу же закончится. Они поймут, что мы все братья, мы во Христе. Понимаете? Это очень важно для понимания будущей темы.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.